некоторые вопросы поступили, попытаемся ответить. Объясните, пожалуйста, Римлянам 1 глава 20 стих, вторую часть этого стиха. Там написаны такие слова: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны». Очень часто возникает вопрос, что означает «они безответны», кто они и что такое безответны. Здесь имеется в виду, что людям, о которых здесь идет речь, это о язычниках, о греках, они знали о Боге через рассматривание творения. Вот люди иногда говорят, вот, а как же те люди, которые о Христе никогда не слышали, о Боге не слышали, читая Библию, у них нету, живут далеко. Божье откровение, оно доступно человеку абсолютно везде, через рассматривание творений, то есть через природу. Таким образом, ни один человек на земле не имеет права что-то возразить Богу. То есть они безответны. Когда им зададут вопрос, почему вы не уверовали в Бога, им нечего будет ответить. Потому что нет оправдания, потому что рассматривание, через рассматривание творений они знали о Боге. И дальше здесь открывается, что они, познавши Бога через рассматривание творений, не прославили Его как Бога, но осуетили сумствование своих и так далее, и сделали там себе других богов. То есть вот эта фраза «они безответны» означает, что ни у одного человека на земле не будет ответа на вопрос, если он не уверовал. То есть почему он не уверовал, оправдания такому человеку нету, и он не может ничто возразить. Второй ответ, я не смогу на него ответить, второй вопрос точнее. Можно ли в лагере пользоваться феном-утюжком? А почему я не могу ответить, потому что я не знаю, что такое фен-утюжок. Вот. Я 35 лет прожил, вчера сказал 34 года, а потом вспомнил, что мне 35. Вот, 30, и я не знаю, что такое фен-утюжок, вот, простите, мне такое невежество. Ну, наверное, можно, похоже, что это ничего страшного нет такого, да? Но если правильно пользоваться, это все... Это не палатку там не палить, ничем. Как понять, покупайте без серебра? Давайте на серьезную лату теперь переключаемся. Как понять, покупайте без серебра? Это Исаия 55 глава. А в Откровении написано: советую купить у меня, ну там, глазную мазь, да? Почему в одном месте без серебра покупайте, а в другом месте советую купить у меня? Но здесь можно было более сложно ответить, но если просто говорить, то, друзья, вот Бог дает покаяние, возрождение, прощение грехов абсолютно бесплатно. Без всяких с нашей стороны жертв на это. Но дальнейшая наша жизнь, она требует с нашей стороны жертв. Апостол Павел говорит такие слова: «Я то, что было для меня преимуществом, я почел тщетою». А потом говорит: «Да и все почитаю тщетою». То есть путь познания Бога, путь преображения вот во Христа в нашей жизни, это путь больших жертв, больших усердий, большого усердия и больших с нашей стороны как бы таких вот затрат. И финансовых в том числе, и наших физических сил. Поэтому иногда Библия сравнивает это с покупкой. Вот один был такой человек, по-моему, Ивен Робинсон, я не помню точно, но, по-моему, про него рассказ. Когда он был засвидетельствован такой большой там духовной жизнью, Бог его слышал. И одна женщина спрашивает: как бы я хотела быть такой, как вы? А он ответил: а вы готовы за это платить? Она его сначала не поняла, он говорит, что за это надо платить своей жизнью. То есть нужно все отдать ради того, чтобы приобрести Христа. И вот здесь тоже мысль, вот та церковь, в которой Христос обращается, она говорит: я богата, я разбогател, я ни в чем не имею нужды. А он говорит: тебе нужна глазная мазь, купи ее у меня. То есть вот это все богатство, что есть, надо тебе отдать. От всего этого отказаться, чтобы приобрести то истинное сокровище, которое есть только у Бога. Объясните, пожалуйста, как можно понять вот эту мысль, превратить благодать Бога в повод к распутству. Иуда 1 глава 4 стих. Там написано: ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные, ну и так далее, которые обращают благодать Бога нашего в повод к распутству. Это понять довольно просто. Дело в том, что Ветхий Завет, завет очень строгий. Человек на работу вышел в субботу, и его побили камнями. Человек что-то сделал неправильно, ему строгий суд. Человек на мать свою накричал, на отца поругался, и его за это камнями побивали при всем народе. Очень строго было и без жалости часто. Когда Христос пришел, Он принес другие заповеди. Он принес заповеди прощения, неосуждения, такого благодати. И сейчас мы не находим такого строгого, ну как бы сказать, сиюсекундного наказания за грех. Человек часто может долго пребывать в каком-то отступлении, и Бог его не наказывает. Даже в одном псалме так сказано: ты это делал, а я молчал, и ты подумал, что я такой же, как ты. Друзья, и вот благодать, вот эта действующая любовь, некоторые люди не понимают. Апостол Павел говорит в одном послании: неужели ты не видишь, что благодать Божия ведет тебя к покаянию? То есть вот эта благодать Божия, которая над нами распространяется, вот над вами сейчас, над многими из вас и над нами всеми, да, она ведет нас к исправлению, к покаянию. Но некоторые люди этого не понимают и считают, ну раз Бог молчит, раз я вчера грешил, сегодня грешу, и завтра буду грешить, и ничего не изменится. Я могу делать все, что хочу. То есть они обращают благодать Божию, долготерпение Божие, Божье милосердие, Божью любовь в повод к распутству. То есть повод к тому, чтобы жить как угодно. Даже в нашем лагере такое прослеживается. Мы же, в общем-то, братья, хотя пытаемся строго вести себя, но часто снисходим очень сильно. Часто закрываем глаза на что-то и прощаем. И кто-то думает, вот, значит, можно этим пользоваться. Вместо того, чтобы подумать, ну, слава Богу, меня помиловали сегодня, завтра не буду так делать. Раз, ну, как бы ко мне отнеслись снисходительно, завтра я исправлюсь. А человек такой думает, ну, раз ко мне снисходительно отнесли, завтра еще хуже буду делать. Они и завтра ко мне снисходительно отнесутся. То есть благодать Божия, правильное человека, ну, правильное состояние сердца, оно ведет к покаянию. Неправильное человек обращает в повод к распутству. Можно ли давать телефоны на благовестие, если умоляют и говорят, что придут на собрание? Ну, в смысле телефон, я номер понимаю, телефон. Вы знаете, вот у нас в церкви, я не знаю, как в разных церквах, у нас в церкви мы не то, что если нас умоляют, мы даем телефон, мы сами умоляем взять наш телефон. И у нас на всех трактатах, на всех Евангелиях, на всех, вот, на всей литературе, которую мы раздаем, всегда стоит номер телефона, всегда. И я скажу, что это очень положительно, часто люди звонят, спрашивают, как найти дом молитвы, или о вере спрашивают. И даже бывали случаи, когда у нас очень много туристов в городе, мы раздаем трактаты, и вот буквально позавчера, до лагеря, накануне лагеря, мне звонил человек, он совсем из далеких мест, он звонил, говорит, я брал трактат в вашей церкви, и вот телефон, я хочу с вами поговорить. То есть я думаю, это очень хорошо, если взять телефон. Но мы, как мы в церкви сейчас сделали, мы взяли телефон, зарегистрировали, но не мой личный, ну как сейчас пока мои личные стоят, мой личный телефон стоит, а вообще мы взяли телефон церковный и пишем везде телефон, как бы, ну сейчас вот с новых партий трактатов телефоны церковные пишем, как бы, ну номер телефона, который как бы ничей не личный. Почему это сделано? Потому что если я куда-то уезжаю, то можно сделать переадресацию с этого телефона на телефон брата, который в церкви, чтобы, ну если я не могу ответить, другие люди могут ответить. Ну и так вот удобно очень. Второе, как приучить себя к постоянству? Ну, я бы сказал, нашли кого спрашивать, да? То есть, в общем-то, это проблема всех людей, и моя была очень сильная проблема постоянства. То есть, я думаю, что каждый из нас с этим сталкивается, когда мы что-то начинаем, а потом загораемся, потом остываем и не продолжаем это дело. У меня тоже это была очень сильная проблема, когда я вот в юношеском возрасте был. Но с этой проблемой до сих пор до конца не поборол. Но, в общем, определенное движение в этом вопросе есть. Ну, и как я борюсь с этим вопросом? Ну, первое – это планирование. То есть, я обязательно, ну, в своей жизни я планирую вот как бы дела на неделю вперед и каждый день на день вперед. Это позволяет мне, ну, отсеять пустое и ненужное и избрать только важное и не забыть о главных делах. Поэтому вот вопрос планирования. Вот один человек сказал такую хорошую фразу, мне понравилась. Кто не планирует ничего, на самом деле планирует неудачи. Вот. То есть он на самом деле планирует, просто неудачу. Вот поэтому, чтобы нам постоянно что-то делать, нам нужно об этом переживать. Планировать, вот так, вот сегодня я вот это сделаю. Не забыть, я это планировал, должен сделать. Отмечать, вот, какой-то контроль себе вести, график какой-то составлять. Ну вот мне так это помогает, я не знаю, как там вам будет. Когда вы выполните свое обещание насчет библейского кружка изучения Библии? Ну, наверное, эта записка пошла до того, как этот кружок состоялся, поэтому мы это обещание выполнили. Кто взял малярный скотч, просим вернуть в грибок. Ну, в беседку тут написано дальше. То есть, кто-то взял, я не знаю, ну, просим вернуть. В журнале «Благовестник Кавказа» после характеристики нашего лагеря есть вопросы для детей и подростков. Правильно ли составлен этот вопрос? Такой вопрос. Как звали женщину, которая летела между небом и землей в большом кувшине? Ведь в Библии про кувшин ничего не говорится. Это Захария, 5 глава, 8 стих. Дело в том, что... А, там дальше написано, Ефа – это просто мера. Дело в том, что Ефа – это не просто мера. Ефа – это мера, ну, сыпучих каких-то там предметов, да, ну, сыпучих материалов. И ефа – это еще и кувшин определенного размера, куда помещалась ефа. Поэтому назвать, ну, бочкой, кувшином, я не знаю, каким-то большим сосудом можно ефу. В этом никакого заблуждения нету, и ереси тоже в этом нет никакой. Вот. Вопрос. Так, это потом. А вот тут такой вопрос. Я его зачитаю, потом постараюсь коротко ответить. Молитесь во всякое время духом, Ефесянам 6:18. Стану молиться духом, 1 Коринфянам 14:15. Я молюсь, верю, что Бог меня слышит. Он отвечает, что же, как же на самом деле, что же такое молиться духом святым? Дело в том, что очень опасно брать похожие тексты Священного Писания из разных мест и в одну тему их каким-то образом группировать. Вот здесь приведены разные тексты Священного Писания, и они о разном. Например, вот послание... Кстати, вот в записке везде слово «духом» с большой буквы, а в Библии везде с «духом» с маленькой буквы написано, кроме одного места, одного текста. Вот когда, например, написано «стану молиться духом», первое послание Коринфянам, там идет речь вот о чем. То есть были люди, которые молились духом и не понимали, что говорит. А апостол Павел говорит, вот я буду духом молиться и умом буду молиться. То есть моя внутренняя молитва содержательная должна быть. И она умственная должна быть. Вот об этом он говорит. Единственное место, которое говорит о молитве Духом Святым, это место из послания Иуды. Там написано так, что эти люди, отделяющиеся от единства веры и так далее, а вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере, молясь Духом Святым. Здесь идет противопоставление людей, которые отступники, которые отвергают Бога, которые превращают благодать в повод к распутству, которые делают, что хотят. И эти люди противопоставляются истинным верующим, которые назидают себя на той вере, которая от апостолов, и молятся Духом Святым. Здесь не идет речь ни о каком-то там пятидесятническо-харизматическом таком явлении, когда человек исполняется Духом, не знает, что говорит. Здесь идет речь о том, что человек в Духе Святом пребывает и молится. В противоположность тем людям, которые живут так, как они хотят, Духа Святого огорчают и считают, что они тоже молятся. Вот примерно так, вот, может быть, не очень понятно, но примерно так.